Мы читаем труды Бальсулама, страница 426, статья «Свобода воли», подзаголовок «Наследие отцов». Мы напоминаем, что вы можете задавать вопросы на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
По-видимому, и это относится также к понятию «свобода воли», «наследие отцов». Наверняка, если это часть нас, и мы действуем согласно этим решимот наших духовных килим, все, что в нас раскрывается изнутри, то давайте посмотрим, что же это.
А также все частности, которые включают в себя желание получать, называемое основой или первым фактором,
которые заготовлены, это то, что показывает нам всю картину мира, все эти формы, согласно чему мы начинаем знакомиться с самими собой. На самом деле, это очень особая форма самопознавания. Для чего мне нужно знакомиться с миром? А то, что все находится передо мной, или вовне меня, но в каком виде, в каких образах, в какой системе, каковы процессы. Для чего? Если это силы, то почему я не могу находиться на уровне сил? Для чего нужно передавать их, превращать их в какие-то особые образы или другие образы, которые складываются друг с другом и находятся в самых разных взаимоотношениях? Для чего? Познание этих сил, я должен перейти к познанию форменной, а оттуда перейти к чувственному восприятию. Что это мне дает? Так вот, чтобы слой за слоем во мне были выстроены все эти виды восприятия этого скрытого Творца. Для чего именно так? Почему они раскрываются во мне? Именно так. Его свойства, его действия, его отношение ко мне, мои возможности понять, почувствовать, связаться с ним. Давайте еще раз сначала, пожалуйста.
А также все частности, которые включают в себя желание получать, называемые основой или первым фактором, содержащая все те склонности и особенности поведения, которые человек унаследовал от своих предков, той длинной цепочки из тысяч людей, существовавших в свое время, где каждый представляет собой каплю, экстракт своих родителей, в этой капле и передается каждому все духовное приобретение его родителей, так что в подсознании личности присутствуют тысячи духовных наследий от всех индивидуумов, представленных династией его предков. Поэтому, так же, как лица людей отличаются друг от друга, так разнятся и мнения их. И нет двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковы. Каждый имеет в своем распоряжении огромные приобретения, которые оставили ему в наследство тысячи предков. И потому все это считается собственностью личности, а обществу приписывается охранять эту собственность, эту особенность и дух, чтобы она не была затушевана окружением. Каждый должен оставаться со своим наследием. И тогда контраст и противоречие между ними останется навечно, чтобы навсегда обеспечить нам критику и развитие знания, что составляет все преимущество человечества и является его испорченными и извечными чаяниями. И после того, как в определенной степени мы пришли к осознанию эгоизма, свойственного человеку с точки зрения силы, заключенной в нем, и желание получить, являющегося независимой точкой живущего, живущей в человеке во всей ее обнаженности, нам также стала ясна во всех своих границах мера исходного имущества каждого индивидуума, которого мы определили как наследие отцов, смысл которого в том, что это вся сила склонностей и свойств, которые переходят к человеку по наследству в его основу, являющиеся первичным материалом каждого человека, то есть капля семени его родителей. Проясним теперь две ступени в желании получать. Но нам нужно понимание по поводу сказанного о наследии отцов.
Вопросы? Да.
Он говорит, что нужно сохранять индивидуальность, но в воспитании все делается так, чтобы люди выходили под одним шаблоном.
Ну, оно-то и нехорошее как раз. Я несколько дней назад писал об этом в блоге. В этом и есть проблема воспитания, в том, что оно не воспитание. Мы принимаем людей и не развиваем в них возможность создавать, расцветать, возможность индивидуального развития. И поэтому люди, да даже ученые, посмотри, как мало людей приходит к настоящей науке. Я имею в виду тех, кто превращаются, ну, прям в тех, кто раскрывают новые вещи, так и в гениев. Это должна быть какое-то очень личное что-то особенное, особый взгляд, особое восприятие, то, которого раньше не было. Ну, предположим, Эйнштейн или Фридман были? Человек должен быть испорчен в глазах окружения, скажем так. Короче говоря, быть в чем-то не такой, как все, чтобы быть особенным. Потому что воспитание его портит. Приходит человек в школу, ему дают какое-то определенное задание, ответить на такие-то вопросы, сделай то-то, то-то. И выходят все одинаковые, как через шаблон, пропускают всех через какую-то пресс-форму. Знаешь, как детки делают пасечки из песка. То же самое. Никакого выбора. Неважно, кто ты, что ты, какие у тебя внутренние особенности и свойства. В этом и есть проблема нашего воспитания. В том, что оно относится к человеку как к машину, которая должна выполнить какую-то функцию в машине, в обществе. И это касается всех, включая ученых. Что это за ученые? Почему существует на сегодня есть тысячи ученых, а когда-то было человек 10 на весь мир? Потому что сегодня ученый — это не ученый, это техник. Он делает опыт за опытом, эксперимент за экспериментом, хоп, что-то нашел. У него нет чего-то такого в голове? Ну, как бы это выразить? Чтобы по природе творения он бы увидел что-то изнутри, что-то, что должно произрасти. Он находит какие-то новые пласты каким-то внутренним взором в каком-то другом пространстве. Знаешь, просто он экспериментирует так, что-то получает. Конечно, и здесь тоже разум, но это не раскрытие. Это не раскрытие, которое исходит из его внутреннего интеллектуального усилия. А большинство, ну, как правило, просто все результаты лабораторных исследований. И в этом ничего особенного.
Какая связь между воспитанием?
Нет связи. Должна быть не связь, должен быть разрыв. Должен быть разрыв между воспитанием сегодняшним, то есть сегодняшним массовым воспитанием, и воспитанием для того, чтобы создать человека, вместо того, чтобы получать в результате животное.
Сила творчества заложена в возможности человека правильно взаимодействовать с окружением.
Хороший вопрос. Творческая сила зависит от того, насколько человек... Сила творчества зависит от того, насколько человек может увидеть более продвинутые формы, которые встречает на своем пути, и раскрывает средства для того, чтобы их постичь. Когда каждую секунду, как маленький ребенок, он ищет, какая еще сейчас возможна форма для того, чтобы раскрыть мир. И не этот мир, а скрытую реальность. Потому что для ребенка все время все скрытая реальность, и он ищет ее раскрытие. Он не видит мир так, как мы. Для него он часть видит, и часть вообще не воспринимает. Он часть слышит, а часть вообще не слышит. Ты видишь, иногда ребенок пару слов услышал, повторяет, а остальные слова даже не слышит. К чему-то он что-то воспринял, а остальное даже не заметил. С нами то же самое, но он старается все время раскрыть скрытое. И это то, чего нам не достает. И тогда мы просто нуждаемся в средствах. Ребенку мы придаем, мы ему даем средства, мы ему даем игры. Для себя же мы должны сами создать средства, то есть более продвинутое общество. Но это общество для меня должно быть в виде будущего образа. Я не должен соглашаться с тем, что я вижу. Это просто ничего. Я должен принять то, что я вижу, и вынудить их собственным участием в них принять более продвинутую форму. В этом, по сути, наша работа. Да.
Это должно как-то выражаться внешне?
Ну, разумеется, если я нахожусь в обществе. То я работаю, соответственно. Передайте микрофон, пожалуйста.
Прежде чем я попал в Хабалу, я занимался многими видами творчества. И когда я пришел в Хабалу, у меня пропало желание заниматься этим.
А чем даже не занимался?
Он занимался художественной фотографией.
Фотографировал, но тогда...
Я не вижу смысла ни в чем в этом мире и не вижу энергии заниматься этим.
Верно. Если это настоящая наука Каббала, и он изучает ее по-настоящему, то он чувствует, что всего внутреннее выражение не может никак быть выражено внешне, кроме как таблиц, формул, чертежей, да и те на самом деле очень ограничены и могут только запутать. То, что я рисую какой-то набросок, я будто бы можно понять из этого наброска не соотношение между вещами, а что это выше, это ниже. Это уже проблема. Право-лево или подобные вещи. Или отношение половинка зашла в другую половинку. Гальгальтайнаем вахаб, выше в нише. Что это за половина на половину? Вновь у меня представляется что-то одно и что-то второе, и половина одного входит в половину другого. Это проблема. Тем не менее, мы хотим как-то передать, некую информацию, хотя бы первичную, минимальную, от одного к другому, а затем уже избавиться и от этих чертежей тоже. В последнее время я чувствую, что в мире уже набирается большая масса людей, которые прошли уже этот период чертежей, поэтому стараюсь больше говорить устно. Все несет разные проблемы. Конечно, духовные формы невозможно не сфотографировать и не нарисовать. Да? Так продолжай заниматься всеми материальными своими занятиями. Что ты раньше делал? Что ты раньше фотографировал? Чем ты занимался раньше? Он имеет в виду, что у него нет желания этим заниматься. Тоже прав. Если все это вещи не сущностные, не вечные, как бы, в этом проблема человека, что он занимается чем-то, что несет его продолжение, как бы. Если человек что-то делает, он должен видеть продолжение от себя и дальше, то у него нет сил сейчас. Верно? Если это профессия, специальность, то относится к этому как к работе. Очень просто. Так же, как Рабаш говорил, и когда работал в налоговой, подразделении, там, где нет никакого творческого начала, просто приходишь и клерком работаешь. Да? Просто нужно разделять одно от другого. На самом деле мы должны так относиться к любой нашей специальности. Нам дан этот мир, и я должен посвящать несколько часов в день для того, чтобы была возможность прокормить себя. Я принимаю это как нечто необходимое, нагрузку, но мне приходится по безвыходности все это выполнять, потому что нет выбора, и это трудно. Потому что ты не видишь в этом никакого наполнения. Но ты должен подсоединить это к той самой необходимости, насущности, о которой мы говорим. И тогда и в выполнении этого ты тоже найдешь наполнение. Потому что ты этим выполняешь указания природы, Творца. Если ты сможешь и это подсоединить к Творцу, тогда ты почувствуешь, что ты и работник, и раб. И хорошо тебе. То есть относиться так. Он дал, он определил, он так все задумал. Мне это трудно оправдать, мне это трудно найти в этом какой-то смысл. Смысл и вкус должен прийти от того, что это исходит от него. Да, Хаим.
Если можно, Раф, вернуться к разделу наследия отцов. Баля Сулам пишет здесь о нисхождении, о духовном нисхождении, как я понимаю, и здесь он использует такое высказывание в аналитическом мозгу. Он приводит какой-то физический параметр, и мне очень трудно это...
Почему? Это не физический смысл, то, что упоминается в статье, это осознание. Зависит от того, на каком уровне сознания находится человек. Даже подсознание.
Он указывает на мозг, физическое место в мозгу, заднюю часть головы, где это анализируется.
Это для того, чтобы передать для того, чтобы указать на... Нет, здесь не дело в мозге как таковом. Это все равно, что говорят, пока это у тебя не попадет тебе в кровь. Ну, это просто выражение такое. Не имеет в виду мозг. Ну, давайте послушаем вопрос.
Вопрос в продолжение воспитания. Почему воспитание не развивается с изменяющимся миром? Мы воспитываем детей по тому же пути, как воспитывали 100 лет назад.
Потому что человечество изменилось или не изменилось. То есть сейчас, может быть, возможно и только с нашей помощью, но не сами смогут человечество прийти к осознанию зла. И хотя все и кричат о воспитании, что воспитание плохое, и все ужасно, и все так плохо, кроме того, чтобы они, по сути, говорят, что мы не в порядке, что нам просто плохо. А что плохо? Нужно сравнить две вещи. А на это они не способны. Для этого необходим свет, возвращающий к источнику. Насколько мы можем в этом мире раскрыть, что мы можем раскрыть? Мы раскрываем только зло. Не связь зла с добром, и не осознание зла, потому что осознание зла должно быть относительно чего-то. То, что плохо мне, это верно. Но причину к этому я тоже не в состоянии раскрыть. Для этого уже нужно привлечь свет, возвращающий к источнику. А этого у них нет. Поэтому ты видишь, о воспитании говорят, ну, по крайней мере, 50 последних лет. Кто это может исправить? Ты знаешь, сколько это стоит денег? Ты знаешь, сколько людей этим занимаются? Какие системы? Сколько беспокойства? Какое это страдание родителям? И учителям, и самим ученикам, и вообще всем им. Но и все находятся в полной безвыходной ситуации и ничего не могут поделать. И сейчас объясни мне, почему? Потому что увидеть путь, хотя и стараются, придумывают тысячи методик. И системы образования, хотя она сама по себе очень весьма консервативна, она не желает меняться. Но они понимают уже, что это необходимо, но не могут. И нет планов, нет четкой программы, какой-то верной, современной, которая не просто что-то разрушит. Не в этом... Это не умно. Ты должен быть уверен в том, что ты делаешь. Ну ладно, попробуем на одной школе, попробуем на двух школах. Ты знаешь, сколько существует методик обучения по всему миру? Мы говорим, вот это успешное. Подожди несколько лет, посмотришь. Нет успешных. Они понимают, что нужно строить человека, и есть методики, как строить человека. И будто бы приходят к чему-то хорошему. Но где эти хорошие люди? То есть, если ты не обучаешь, в конце концов, человека прийти к свету, возвращающему к источнику, так как же он придет, если у него нет точки в сердце? Он должен быть связан с теми, у кого есть точка в сердце. И поэтому не может быть ничего другого, кроме как, если мы не предоставим методику воспитания. Просто ничто другого не поможет. Мы находимся в ситуации, когда все должно быть соединено со светом, который работает внутри Келим. Да.
Вопрос из Америки. В ближайший май будет конгресс в Нью-Йорке. На чем мы должны сосредоточиться сейчас в планировании подготовки к конгрессу, выбора места, контента?
Ну, во-первых, вон мы сейчас видели группу Нью-Йорка, да. Здорово. Привет всем. Ну, во-первых, я бы сказал так. Конечно же, это не их конгресс, а общий конгресс. Я надеюсь, что туда придут много людей. Приедут не только из Америки и Канады, но и из других стран. Те, кто могут приехать, пусть приезжают. Но для того, чтобы конгресс был успешным, нужно работать над ним вместе. И здесь серьезная проблема в том, что мы, может быть, в то время, когда готовим конгресс, не позволяем миру увидеть эту подготовку, чтобы просто все принимали участие в принятии решений, в обсуждениях, в том, как мы сами сидим за нашим круглым столом, в наших комнатах во время заседаний, чтобы все могли высказаться, чтобы учиться на прошлых ошибках, на были какие-то выводы, планы на будущее, все эти команды, которые работают, все это... Вы помните, как я кричал на Эрза? Не просто так я кричал, я просто хотел подчеркнуть, что необходимо... Как я тогда сказал? Не помните? Когда я на него когда-то кричал, на Эрза Арари? Ну, что он хочет принимать решение один. И поэтому я против таких действий. Он уже изменился давно. Потому что в этом проблема. Если мы готовим конгресс, все должно быть как можно более в кругу, всем вместе. А не то, чтобы было несколько человек, которым... И кажется мне, что они все еще находятся в Америке, которые все готовят за спиной других. Это должно быть, с их стороны должно быть желание, чтобы это произошло, иначе не будет успеха. Иначе весь конгресс пойдет криво пройдет. И это то, что я, по сути, требую и трясу их разными обращениями, самыми разными, и путаю. Если они не поймут, что они должны быть в кругу, сидя за круглым столом, и все равные, и мужчины, и женщины, все, кто там находится, эти несколько десятков человек, если они не поймут, что не может быть, чтобы из-за того, что я какой-то новый репатриант, ты американец, я бедный, ты богатый, или ты мужчина, или ты женщина, или еще какие-то виды различий, не знаю, черный, белый, я не знаю. Там есть разница между всеми, и, слава Богу, есть и испаноговорящие, и англоговорящие, и русскоговорящие, и говорящие, и такие говорящие. Важно, чтобы все сидели за столом. И от всего сердца, прежде всего, чтобы по-настоящему осуществился этот круг. И из круга принимать решение. Если решение не исходит из круга, то вообще жаль проводить этот конгресс. Прежде всего, как ты посадишь, так и вырастет. Поэтому я воюю за это. Я им написал, что если не будет так, то и нет смысла приезжать. Давайте не будем делать. Для чего? Конгресс должен быть более сильный, чем то, что был здесь. Потому что если примут участие много людей, я видел их в Нью-Йоркской группе, и будут еще группы другие с Северной Америки, если будут принимать участие много человек на этом конгрессе, принимали и впечатлились, они должны взять всех этих людей, тех, в котором еще живет это впечатление, да и других, те, которые наблюдали издалека. Пусть они сделают, хотя это и не здесь, но постараются сделать, как это было здесь, вы добьетесь большего, чем то, что было здесь. Вы поднимете все мировое клин на новую ступень. Но пока, из-за того, что вы делите группу, одни принимают решения, эти реализуют, эти ничего не понимают, эти так, этим вы все портите. Просто все разрушаете. И поэтому я не знаю, что с этим поделать. Я был бы рад, чтобы вообще, как когда-то, канадская группа взяла и сделала. По крайней мере, они там все решали, исходя из круга, все вместе, из общего желания, из... доброго, хорошего взаимоотношения. В Москве так было. А в Нью-Йорке не получается. Все время какая-то конкуренция, какие-то подземные течения. Не понимаю, мы идем в направлении исправления или нет? Если нет, так вообще для чего? Написано, собрание грешников плохо им и плохо всему миру. Не нужно соединяться, не нужно сидеть в одном месте. И поэтому, прежде всего, объединяемся на круглой основе, полная прозрачность, чтобы все было ясно всем. Я все еще не понимаю, что происходит. Хотят сделать здесь или там, таким или иным образом. Я не понимаю, на основе чего принимаются решения. Я потребовал только одного. Это должно быть как можно дешевле, как можно удобнее, включая детей, для каждого. Это во-первых. А второе, я прежде всего хочу дать возможность приехать людям, которые все время учатся с нами. Если ты думаешь, что ты можешь привести на Манхэттен еще 100 человек, то это мне не важно. Я хочу, чтобы мы уважали людей, которые находятся с нами на связи. Если вас они не волнуют, то меня они волнуют. Если вы не чувствуете, что они ваши товарищи, то я это чувствую. И поэтому я требую правильного подхода. Человек должен жить в гостинице, в нормальной гостинице, с горячим завтраком. Я не говорю уже про обед и ужин. Если ему придется куда-то ехать, а езда там, вы знаете, зависит от того, где находишься. Это могут быть и часы. Нужно брать это в расчет. Что... И тогда у тебя со всего конгресса у тебя исчезают по 2 часа дороги в каждый конец, так что же остается? И так далее, и так далее. Из-за чего? Может быть, из-за того, тогда ты скажешь, что мы провели конгресс в Манхэттене? Не знаю. Может быть, это просто обслуживает гордыню. Или, может быть, есть надежда привести туда как можно больше людей. И тогда надежда привести как можно больше людей. Проведи отдельно лекцию. Пригласи их на вечер, там, с закуской, пожалуйста. И ты увидишь, сколько придет. Из всех сотен и, может быть, тысяч адресов, может быть, ты не увидишь вообще никакой реакции. Для начала проверь, чтобы были какие-то цифры на бумаге, но понятные. Я слышал, утверждают, что есть список в 1000 человек, которые живут в районе Манхэттена и которые интересуются нашими материалами. Хорошо. Пошли им на приглашение на конгресс, чтобы каждый подтвердил свое место. Пожалуйста, хотя бы так. И ты посмотришь, кто тебе ответит, и сколько, и сколько время возьмет. Напиши, на один вечер сколько могут прийти, на один день могут сколько прийти, на 3 дня сколько могут прийти. И тогда они не связаны с нами. Они, может быть, не понимают, как решаются подобные проблемы. Они не обращаются за помощью с тем, что у нас здесь происходило. Мы выполняли разные виды работ. Все-таки какой-то опыт мы приобрели. Я не понимаю их работу, и поэтому я все еще... А главное — это форма. Самое главное — это форма. То, что есть люди, которые чувствуют себя в группе, которым ничего не рассказывают, есть люди, за спиной которых принимаются решения. Я не знаю. Я вас предупреждаю, что если так будет продолжаться, они могут проводить конгресс, но без меня. Это мое условие. Я приезжаю к моим ученикам, я приезжаю к моим группам, и я приезжаю на условиях, что они показывают свое продвижение. А не просто так. И относительно участия остальных групп Северной Америки. Почему они не принимали бы участие? Почему не задействуют их вместе? У нас, когда мы готовим конгресс, приезжает весь мир. Еще заранее находятся и помогают, и различные группы. Разные наши группы. И мы хотим привлечь как можно больше людей и на разные виды работы, и ко всему остальному. Что происходит? Не понимаю. Работа совершенно противоположна той, о которой мы учим. И поэтому не знаю, где мы вместе с вами. Вот так вот. когда провели прошлый конгресс, почему не пришло? Не приехали несколько человек в Торонто, скажем. А сегодня они хотят быть ведущими. Если ты пренебрегаешь такими вещами, что тебе делать дальше? Не стоит продолжать. Мне очень больно видеть это. Не знаю, можно ли исправить. Посмотрим. Они... Я в части них не вижу учеников, которые что-то воспринимают от меня. Вот настолько сидят, слушают. Ну, будто бы приходит чужой человек, сидит, записывает, учит что-то для своей специальности, потом идет на биржу и в два раза больше зарабатывает, и поэтому продолжает сидеть и учиться. То есть для своего эгоизма. Это то, что я наблюдаю. То, что происходит. Я думаю, что люди, которые у нас здесь были главным образом, принимали участие в организации, принимали решения. Может, вы с ними поговорите? Не знаю. Ладно. На эту тему нет больше вопросов. Ну и хорошо. Пусть подумают. Итак, две ступени в потенциале и в действии.
Вначале необходимо понять, что этот эгоизм, который мы определили как силу желания получать, несмотря на то, что является сутью человека, все же совершенно невозможно представить, что он сможет просуществовать в реальной действительности даже мгновение. Ибо то, что мы называем потенциалом, то есть то, что еще не проявилось в действии, является лишь замыслом, то есть мы можем представить его себе только мысленно, однако практически невозможно представить, что найдется какая-то реальная сила в мире, которая бы в одно и то же время находилась в состоянии покоя по отношению к самой себе и не действовала бы, поскольку сила существует в реальности лишь в то время, в той мере, в которой появляется в действии. Также невозможно сказать о младенце, что он обладает огромной силой, тогда как он не может поднять даже легкой вещи. Но можно сказать, что когда этот младенец вырастет, в нем раскроется великая сила. И мы говорим, что эта сила и мощь, которую мы видим в человеке, когда он вырос, была заложена в ребенке уже в младенчестве. Просто она оставалась в нем скрытой и не появлялась в действии. Можно лишь мысленно представить себе те силы, которые должны раскрыться в будущем. Однако в реальном теле младенца, конечно же, нет никакой силы, поскольку она никак не проявляется в его действиях. Подобно этому и сила аппетита, она не проявляется в человеке, если он сыт. Однако даже когда он сыт, сила аппетита имеется в нем, она просто скрыта в теле человека, и позже, когда пища усвоится, он возвращается, появляется и реализует от потенциала к действию. Однако это утверждение о силе, которая еще не проявилась в действии, относится к умозаключениям, поскольку она не существует в реальности, ведь в сытости мы ощущаем, и нам ясно, что сила аппетита пропала. Взгляни на место, где была, и нет ее, как говорится. Однако, еще раз, это утверждение о силе, которая все еще не проявилась в действии, относится к умозаключениям, поскольку она не существует в реальности. Ведь в сытости мы ощущаем, и нам ясно, что сила аппетита пропала. Взгляни на место, где была она, и нет ее. Таким образом, совершенно невозможно представить себе силу как сущность, находящуюся в покое и соответствующую саму по себе. Существующую, простите, саму по себе. А только лишь как процесс, То есть в то время, когда действие реально осуществляется, тогда же проявляется сила, заключенная в действии. Если объяснить научно, обязательно присутствуют здесь два понятия – объект и процесс. То есть сила и действие. Например, сила аппетита является объектом, а образ приема съедаемой пищи является процессом и представляет собой категорию действия. Хотя в действительности они представляют собой одно. В человеке не может пробудиться аппетит без возникновения в его мозгу образа пищи. Это две половины одного целого, и сила аппетита должна облачиться в этот образ. Поэтому опыт и процесс либо одновременно присутствуют, либо одновременно отсутствуют. Аналогично этому и желание насладиться, которое мы обозначили как эгоизм, не существует в человеке в виде силы, желающей получать и находящейся в покое.
Это нам понятно. Мы изучаем науки Каббала, что прежде всего мы должны создать то есть облачающий свет на прямой свет. То есть мы сначала должны сформировать нашу форму. Мы сами создаем из себя человека. Конечно, с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью требования Хисарона, но мы это делаем. И только затем производится действие свыше. И поэтому это не подобно нашему миру, когда сначала из потенциала выходит в действие, а сначала должно быть взаимодействие. В нашем мире никогда не видно взаимодействия. Всегда один что-то делает одно, другой делает что-то другое. А здесь из-за того, что сзади объемлешь меня, то, что называется, Творец начинает, но скрыто от меня, а затем я начинаю скрыто от самого себя, пока я понимаю, что это должно мне лишь раскрыться. И пока я создаю форму, то есть понимаю свою будущую форму, уже вместе с группой, и пока вместе с группой мы поднимаем ман совместно к той форме, к которой мы хотим прийти, это называется моей будущей формой, и тогда я ее строю, затем вновь поднимается ман уже для наполнения, то есть сначала исправление, отдельно наполнение, и получается, что мы все время находимся во взаимодействии, причинно-следственной связи или из потенциала в действии. И отсюда мы приходим к полному взаимодействию. Мы закончили читать? Нет.
И аналогично этому желание насладиться, которое мы обозначили как эгоизм, не существует в человеке в виде силы, желающей получать и находящейся в покое. В примере с пищей это желание представляет собой объект, который воплощается в образе чего-то пригодного в пищу, и его действие проявляется в поглощении пищи. Это действие мы называем желанием или силой аппетита, раскрывающейся в действии воображения. Так и в отношении обсуждаемого нами общего желания получать, которое является сутью и основой человека. Оно проявляется и существует, лишь облачаясь в форму того, что должно быть получено. Только тогда оно существует в виде объекта и никак иначе. И это действие мы называем жизнью или жизненной силой человека. Это означает, что сила желания получать облачается в то, что желает получить, и действует в нем. И мера ее проявления является мерой жизненной силы человека. Так объяснено действие, которое мы называем желанием.
Если желание исчезает, человек умирает. Потому что мы все время живем не в настоящем, а живем в будущем. Если нет никакого будущего, то в результате мы начинаем чувствуем какое-то отчаяние, подавление, это подавленность, это все ощущается в теле, человек умирает. Это является причиной смерти. То есть, то, что мы создаем для себя, мы формируем из себя более продвинутые формы, и это возможно только за счет воздействия окружения, потому что без воздействия окружения мы все время находимся в проблеме. Ну, будет плохое воздействие, хочу я этого или нет. Ну, как я могу, например, быть без средств массовой информации? Человек уже привык. Желание получается уже привыкло к этому. 1000 лет назад мне этого не нужно было. Я был обычным животным. А сегодня я не могу без этого, без радио, телевидения, не видя, не слыша. Я не могу прожить. Мне все время нужны какие-то будущие формы. Это то, что мне дает ощущение жизни. Но мы понимаем, конечно, что это за вид жизни. Но мы сами, мы самостоятельно должны создавать. То есть, когда мы создаем для себя окружение, наши собственные СМИ, то есть группу, окружение, хорошее окружение и тому подобное, получается, что я для себя сам создаю свои будущие формы, и никто это не диктует. И в этом, по сути, моя свобода выбора как более лучшее окружение. Почему? Потому что более лучшее окружение несет мне формы, то есть мое желание становится направленным на цель. Находится сбалансировано, в равновесии с природой, в той же самой, в направлении с природой и Творцом. И получается, что я живу как раз в форме, где существует свет, возвращающий к источнику, для исправления, а затем он и наполняет. И это дает мне существование, более того, вечное существование, когда формы все больше отрываются от материальных образов, которые могут реализоваться в материальной жизни, и тогда я устремляюсь, я как бы продолжаю свой подъем, прохожу как небеса, как бы то, что называется, и вхожу в духовные формы, и вновь вхожу в контакт с материальными формами, в которых я ничего не чувствую, кроме как необходимое, насущно необходимое для моего животного. Но и об этом я уже не забочусь, потому что это, ну, это как бы все в руках общества. Получается, что так постепенно человек переводит действия из потенциала в реально, то есть он реализует свой духовный потенциал. И всегда это за счет усиления индивидуального желания. Качественного желания. То есть это качественное желание, это моя будущая форма, которой я тянусь, которую я сам формирую, и тогда перевожу из потенциала в действие. Да.
Сегодня в 17:00 собираются все люди, которые занимаются творчеством для того, чтобы создать окружение. Это приблизительно около 100 человек, и они хотят создать, чтобы у них был какой-то общий дом, чтобы работать вместе. Вопрос, какой подход должен быть правильный у людей искусства?
У нас не осталось много времени, поэтому тебе скажу просто и кратко. Я не знаю. Конечно же, есть благословение из-за того, что вы готовы быть вместе. Готовы ли вы? Как бы то, что вы собираетесь вместе, готовы ли к этому, еще неизвестно. Если вы не чувствуете себя готовыми, то лучше не давите. Ты знаешь, я могу быть твоим товарищем при условии, что мы встречаемся раз в неделю. Но я не могу быть товарищем, если ты будешь жить в моей квартире, в моей комнате, в моей кровати все время. То есть разные вещи. Мы продвигаемся в течение 1000 лет к объединению между нами. А люди искусства, это как раз люди, которые каждый должен находиться в своем, в своей нише, со своим вкусом, со своим стилем. Поэтому нужно быть очень деликатной и осторожной относительно каждой относительно других, сохраняя всю индивидуальность. Если группа чувствует это, хорошо, и одни играют там в Иерусалимских горах, а другие играют там на пляже Кинерета, третьи в середине Тель-Авива. Оставь все как есть, не объединяй их силой. Но когда вы иногда собираетесь, и есть какая-то связь между вами, это хорошо. Может быть, стоит спланировать какой-то концерт большой, совместный. Возможно. Может быть, запланировать какой-то небольшой концерт в наших центрах или в тех местах, где мы проводим лекции, когда мы снимаем какое-то место на 250-300 человек. Может быть так, но главное, попробуйте один или несколько вечеров для проверки. Способны ли вы на это? Потому что, еще раз, если вы сделаете это под давлением, вы можете сломаться, и это нежелательно.
Вы хотите нам дать какой-нибудь совет, рекомендацию?
К объединению приходят постепенно, длинным, поступенчатым исправлением. Ты не можешь единовременно осуществить объединение. Это не получается. Это нужно знакомиться постепенно. Это внутреннее исправление. И как может быть, чтобы вы не повлияли друг на друга? Нужно много здесь спланировать. Этого я не знаю. Прежде всего, начните знакомиться. И поймите, что все это... Я считаю, что это не моментально должно быть сделано. Это такие долгосрочные проекты. И пока старайтесь как-то найти путь для сближения. До того, как появится внутреннее правильное объединение между вами, запрещено выполнять внешнее объединение. Мы это изучаем в статье «Последнее поколение», где говорит Бааль ха-Сулам. До того, как вы исправлены, запрещено вам создавать какие-то совместные организации и совместную жизнь. И на этом закончим.
У нас есть сообщение «Быть человеком. Курс для нового миропонимания». Сегодня в 7 часов вечера состоится второй урок в рамках курса «Быть человеком». Это состоится в Петах-Тикве и будет транслироваться на КАП-ТВ и краткий клип. Меня уволили из посыльных, пиццы, сигарет, цветов. Что стало с нашим миром?
Понимаешь, я не могу купить квартиру. О, пол балкона разрушенный, всего полмиллиона, здорово,
а? Она меня бросила, спустила с лестницы. Я принял это по-мужски, не стал плакать. Как мужчина это принял? Как же можно жить в этом мире, скажи мне.
Что случилось?
Ты слышал о законах этого мира? Mm-hmm. О новых? Нет? Я тебя прописываю тебе новый курс.
Курс?
Хочешь изучать законы нового мира? Мы приглашаем тебя на новый курс о роли человека в новом мире. Вторник, в 7 часов вечера. Journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm the one fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly. He is by my side, pushing me. With his loving drive. This love I can't explain. All I want is for him to attend. Yasha Ken, it is the only way. Yasha Ken, let's turn this night into day. Yasha Ken, I'm not turning back.
we move on. The rain is coming down, the path is tough.
Shark.